Здравствуйте, дорогие видеозрители и видеозрительницы. В эфире программа, ведущей которой я являюсь, «Громкие факты и оружие». Это наша ежемесячная программа, и в ней мы любим вскрывать то, что называется не совсем понятные, а иногда и откровенно тайные смыслы. Да, я не спорю, что это, может быть, звучит слегка вызывающе, или даже некоторые считают, что журналисты, которые работают в этом жанре, выдают за что-то тайное, то, что вполне явное. Но в данном случае вы можете, как говорится, не думать на такие темы, потому что я действительно, как и в прошлом выпуске, так и в этом, буду использовать нетривиальные вещи, которые выходят, как правило, за пределы, ну, скажем так, той платформы, обсуждаемой на всех каналах и всеми средствами массовой информации. Причем не голословно это утверждаю, вы в этом убедитесь достаточно быстро, а пока я дам краткий анонс для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Во-первых, смотрите, как я люблю говорить, быка за рога. Первая часть программы – это расследование участия Франции, ни мало ни много, в казахстанских событиях, то есть в том, что произошло в январе текущего года, и каким образом Франция крышует у себя организаторов волнения, едва не переросших на территории Казахстана, в революцию, и в чем тут французский и европейский интерес. Не правда ли? Удивительно. Второе наше, я бы сказал, интересное досье, или вторая часть, касается того, что творится на Балканах. Сейчас о Балканах почему-то не принято особо много говорить. А между тем, напомню, что еще с начала 20-го столетия, даже в 19-м столетии, Балканы рассматривались как малая Россия, то есть та лаборатория, откуда западники извлекали рецепты, черные рецепты, которые в дальнейшем они применяли к России. Ну и сейчас, собственно, Балканы служат неким барометром отношения к России, к нашему миру. Они под оккупацией, и с нами будет Мила Лешкович, проживающая в Париже в данный момент, политик сербский, который намерен выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах в родной Сербии. Действительно, она расскажет о том, каким образом Сербия строит свою политику, почему ей дорога и близка Россия, и почему западники, ну, фактически уже погубили ее страну, с ее точки зрения. Послушаем, посмотрим. Ну и, наконец, как вводится третья традиционная часть, это о нашем оружии. Без громкого, я бы сказал, шапкозакидательства, без деклараций и трескучих заявлений. Можно сказать, что на сегодня мы сделали что-то действительно немыслимое. Это не пустой суперлятив, как говорят на латыни, то есть превосходная степень. Что мы сделали? Мы выводим на боевое дежурство уже пятую подлодку нового проекта – атомную подводную лодку. Ни одна страна мира сейчас не имеет таких темпов обновления подводного флота, причем стратегов, как говорится, стратегического подводного флота. Я про генералиссимус Суворов. Ну и если останется немного времени, я, естественно, обязательно упомяну еще об одном оружии, которое только что стало на боевое дежурство в январе, к этому давно готовились, Западная Европа, как водится, бьется в истерике, это наш «Сармат». Да-да, та самая ракета «Варвар», которая может снести, ну, с точки зрения британских специалистов, всю Англию, включая Уэльс, одна ракета. Поговорим. Первая часть касается не повторения того, что вы, наверное, можете сейчас услышать из любого утюга, то, что произошло в Казахстане. От того, что много говорят, как правило, смысл не вскрывают, скрытый смысл, тайный, подоплеку. Почему? И главный вопрос, каким образом 20-тысячная армия боевиков, взявшихся из ниоткуда, как сказал один из обозревателей, соткавшаяся буквально из морозного воздуха и смога, висящего над Алматой, захватила, ну, действительно, второй по значимости город страны, бывшую столицу. И как это произошло? И, кстати, не одну Алма-Ату, потому что одновременно события были в Актобе и в других местах. То есть это действительно была подготовленная акция. И почему она была, кем она была подготовлена? Интересно. Но я не задаю пустых вопросов, я пытаюсь дать ответы. Конечно же, то, что касается американского следа, настолько очевидно, что рассматривать мы его не будем. Война элит – или война даже внутри одного правящего клана между различными группировками, стоящими за той или иной дочерью одного из властителей, или точнее второго теперь уже властителя по значимости в Казахстане, я про Нурсултана Назарбаева, это отдельная тема уже ушедшего властителя. Но ведь есть и более, я бы сказал, действительно важные вещи, чем просто война элит. Война элит привела к гибели не одной империи, в том числе и Российскую империю, между прочим. Но ведь есть какие-то экономические причины, согласитесь. И если я сейчас задам вопрос, в чем и как технологически, и кто строил вот этот переворот, то кроме общих слов за этим стоит Запад, это все сделалось по Збигневу Бжезинскому, ну, вряд ли каждый первый обозреватель вам что-то скажет. Каждый второй – не знаю. Вот каждый первый – точно. Это, видите, переданная папка. И в ней некие результаты того расследования, которое мне захотелось провести, которое касается страны, о которой мы любим говорить хорошо. Это Франция. Но я не ругаю Францию, я просто хочу проконстатировать некоторые вещи, которые, ну, наверное, добавят к тому анализу, который провели маститые политологи, специалисты по Казахстану, ну, такие хотя бы как Дасым Сатпаев, это казахстанский крупный политолог, директор консалтинговой неправительственной организации группы оценки рисков, но все они говорят о том, о чем вы можете прочитать, а вот все-таки... Такой вопрос, как Франция связана с Казахстаном, и почему человек, который находится в политической эмиграции во Франции как минимум по двум, а то и трем международным мандатам, и которого крышует, сам прямое смысло, Французская республика, устраивает вот это восстание и, не стесняясь, дает по этому поводу свои комментарии и интервью? И случайно ли это для Евросоюза? Ну, давайте все по порядку. Во-первых, о чем я говорю, для того, чтобы не бесконечно наводить тень на плетень. Есть некто Мухтар Аблязов, и о наличии этого совсем незамечательного человека знают многие из тех, кто интересуется, не обязательно только правоохранительные органы. Мухтар Аблязов в данный момент политический эмигрант на территории Франции с неподтвержденным статусом. Что это значит? Это значит, что премьер-министр Франции в свое время... Это было не сегодня, я про Мануэля Вальса, то есть это было уже, я бы сказал, достаточное количество лет назад, аннулировал его право пребывания на территории Франции в качестве политэмигранта. А Госсовет Франции взял, да и оставил его там, на территории благословенного Парижа. Почему он оставил? Вот ответа нет. И из-за ответа мне пришлось обратиться к своим контактам в области французских военных кругов в самом прямом и непосредственно в смысле этого слова. Информация инсайдерская. Я запросил людей, которые со мной работают, ну, почему человек, которого Франция решила изгнать, сейчас мы вернемся, как он вообще там оказался, со своей территории, таки на ней задержался более 5 лет уже после решения Мануэля Вальса, премьер-министра, а Мануэль Вальс на основе суда вынес свое решение, то есть суд французский издал постановление, или, как говорят еще, определение суда, по которому вот этот самый Мухтар Аблязов должен был территорию Франции покинуть, а Госсовет Франции говорит, нет, не покинет, это наш интерес. И вот я могу сказать, что пошел соответствующий запрос после того, как мы переговорили от, ну, скажем так, французской жандармерии в Евросоюз, в Брюссель, по поводу того, что действительно есть некая несуразица. В чем она заключается? К сути, после того, как произошли события в Алма-Ате, точнее, даже во время этих событий, после того, как стали происходить события в Казахстане и стала литься кровь, в том числе правоохранителей, то есть тех, кто был на улицах, кому голову отрезали и кого убивали. Так вот, в этот самый момент Мухтар Аблязов, политэмигрант, давал некие указания, каким образом надо занимать площадь перед акиматом, второе прочтение Якимат, ну, это средоточие, скажем так, власти в Казахстане, региональной власти, каким образом надо ставить палатки, каким образом надо это здание брать в кольцо, как надо связываться с его штабом в Киеве, любопытно, да, и каким образом, ну, собственно, он может тут дать все необходимые указания, рекомендации и прочее, прочее. Все это делалось в эфире. Я не буду рекламировать где и как, кому надо поинтересуется, пожалуйста, достаточно легко ввести хэштеги, то есть ключевые слова опорные легко найдете, если захотите. Но был задан вопрос, а что, вы руководите восстанием? Тут он слегка смутился, сказал, да нет, ну не то, что прямо, но... И тут вот так вот прозвучало. И он не раз и после этого, и до этого заявлял, что он является, ну, действительно таким вот вершителем, вдохновителем, идеологом того, что творится. Но это полбеды. То есть, на самом деле, для меня не совсем Мухтар Аблязов в фокусе, но коль скоро надо говорить, что вокруг него и как здесь замешана Франция, очень сложное и запутанное дело, оно действительно любопытно, давайте обратимся к тому, что Мухтар Аблязов действительно замешан в безобразных по объему астрономических хищениях, как выезд с территории Российской Федерации и Украины, что сейчас достаточно экзотично. В 2013 году был запущен в дело производства международный мандат Киевом еще до хунты, до фашистского переворота, иначе я не могу назвать то, что сейчас произошло на Украине. И, собственно, мандат обязал Интерпол схватить Аблязова, вернуть его в Киев, потому что там хищение, которое связано с его банком, БТА-банком, и не только. С одним банком. Вообще-то ждут его и в Казахстане, в определенном смысле это слово. И он нашел убежище в Великобритании. А Великобритания вчинила ему иск, представляете себе, сначала дала политэмиграцию, а потом иск наш аж на 5 миллиардов евро по поводу того, что он там натворил, набедокурил. То есть британцы, люди достаточно прагматичны, сказали, заплати, дорогой, а потом еще будем дальше говорить, какое ты право имеешь на нашей территории оставаться. И ему пришлось опять бежать. То есть я поэтому сказал, три мандата. То есть можно посчитать Россию, Украину в свое время, Великобритания, которая не снимает свой мандат более 6 лет назад, так сказать, тоже запущенное производство. Насколько я знаю, Казахстан. А вот Аблязов во Франции. Про то, как Франция его укрыла, вопреки воле собственного премьер-министра и собственного правосудия, я в начале своей программы рассказал. И я сказал о том, что был послан запрос. Почему мне пришлось вернуться назад и рассказать предысторию Аблязова? Да по той простой причине, что, ну ладно, он там находится, во Франции. А почему в данный момент пошел запрос об уместности его статуса? Да по той простой причине, что политэмигрант не имеет права участвовать в политической жизни страны, тем более с высказываниями, заявлениями, а уж тем более инспирируя и организуя фактически смену власти, насильственную смену власти, людей убивает, кровь льется на территории страны и государства, с которой у Франции есть дипломатические отношения. Потому что вообще-то министр иностранных дел Казахстана может вызвать посла Франции и сказать, дорогой, а почему такие вещи происходят? Почему вы у себя человека принимаете, который такие вещи делает? Мы что, с вами в состоянии войны? Вот и есть еще конвенция, вообще-то Женевская, которая не позволяет политэмигрантам заниматься такой политической работой. И тем не менее, совершенно открыто Аблязов себе это дело позволил. Поэтому и запрос. И вот на этот запрос первый скрытый ответ, который вы нигде никак не получите, кроме как от меня, оказывается, есть личная резолюция Йенса Столтенберга и секретариата НАТО по поводу того, что, так как Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, информацию я даю, естественно, по словам своего источника, что фактически Госсовет Франции обязан сохранить на своей территории вот этого самого Мухтара Аблязова. Заметьте, постановление такое более 5 лет назад было, ну, скажем так, сформулировано и навязано французским властям, потому что Франция сейчас полностью входит в НАТО. Она вообще всегда входила в НАТО, но после Николя Саркози она опять входит в его военную часть, из которой страну выводил в свое время Деголь. А вот гражданская часть и сотрудничество в области передачи информации и работы спецслужб у Франции было всегда с НАТО. Так что Франция – часть НАТО отныне во веки веков, с первого момента, так сказать, с момента создания этого Североатлантического альянса, блока. Но вот получается, что Франция более не суверенна, потому что Госсовету похоже, что НАТО навязало свое решение. Насколько я знаю, этим заинтересовался, в частности, Эрве Жювен, которого тоже лично знаю. Это евродепутат, заместитель председателя комиссии по обороне и безопасности Евросоюза. Ну и, собственно, опять из первых уст знаю, что его интересует мирное сожительство, тесные взаимоотношения со странами СНГ, естественно, с Россией, с Казахстаном. Вот по этому поводу могу, наверное, косвенно подтвердить данные своего контакта, что здесь действительно замешано НАТО. Вот так. Но это только первая часть информации, потому что она не дает ответ на вопрос, а почему Аблязов позволяет себе такие заявления, а Франция терпит. Точнее, почему Аблязов позволяет, понятно, все равно много чего может позволить. Как в свое время эсеры себе позволяли много чего с территории Франции и прочие боевики, неважно каких мастей и рангов. Но почему Франция это терпит? И вот это вторая совершенно неочевидная вещь, которую стоило бы раскрыть. Все упирается в энергетику. Как говорится, деньги – нерв войны, это вообще-то Наполеон сказал, не я. Ну, а основа современной экономики, народного хозяйства, если речь, это энергетика. То есть без энергии нет ничего. Без энергии не произведете любимую французскую обувь или платье, или парфюмы не сделаете, и вина не произведете, ничего не произведете. Это все надстройка. А база – это энергетика, в которой Россия безумно сильна. И Казахстан тоже силен. А в чем силен Казахстан? Это, вы знаете, интересно. Смотрите, если посмотреть данные, то у Казахстана запасы урана 432 тысячи тонн. А сколько у Франции? А у Франции, оказывается, 12 тысяч тонн. Я отмечу, что помимо Казахстана и Украины тоже достаточно большие запасы, более 100 тысяч тонн. Это очень важно. И у России много, а больше всего у Австралии. Но это, как говорится, уже выходит за пределы нашего эфира. Потому что иначе это будет эфир «Река» продолжительность несколько часов. И все же, к теме. 432 тысячи тонн у Казахстана. А теперь, кому интересно, ну, вообще должно быть многим интересно, давайте порассуждаем, а откуда Франция берет свою энергию? Ну, электрическую энергию у нее не только, она ее берет откуда? Она ее берет, да, правильно, она ее берет, сейчас все скажут, кто знает, из Африки. То есть для французских атомных электростанций африканцы поставляют сырье, уран, и, соответственно, французы делают тепловыделяющие элементы, которые в свое время они стали делать на основе технологии Вестингхаус американской корпорации, но давно-давно уже от этого отошли, и 86% французской энергетики – это атомная энергетика. Соответственно, если завтра нет урана, то послезавтра во Франции просто нет электричества, нет энергии. Все. Кирдык, конец. Больше никуда не приплыли, никуда не пришли. Вот тогда точно революция начнется, голод и прочий апокалипсис. То есть, ну, без энергии не живем. Останется только русский газ, наверное, российский, для того, чтобы как-то отапливать дома. Да и то все равно электричество потребуется. И, замечу, Германия в том числе получает свое электричество от Франции. Вы что думали, что там зеленая экономика? Это для немецкого электората она зеленая. 20% только Германия производит за счет зеленой энергетики. А все остальное она берет. И прежде всего у Франции львиную долю. То есть Франция производит электричество на своих атомных электростанциях для себя и для того парня, для Германии. Нету ничего без этого. А, казалось бы, откуда берем сырье? Из Африки. А нет. Из Африки более сырье Франция не берет. А почему? А потому она его оттуда не берет, что африканцы не хотят, чтобы у них больше брали сырье. Вот нигде не хотят. Сейчас французы попросили сократить свое сотрудничество и с Нигерией, и с Мали, и с Габоном, то есть фактически везде. И с Центральной Африканской Республикой, где появились наши ЧВК, в том числе и на горно-богатительных комбинатах. Да-да, вот это тоже очень закрытая и очень любопытная вещь. Тем более, что только что опубликованы результаты расследования по поводу убийства наших журналистов несколько лет назад на территории Центральной Африканской Республики, но это, наверное, станет предметом отдельного разговора и отдельного расследования. Так вот, получается, что если Африка сейчас закрыта для французов, а уран надо брать, и никаких, в отличие от России, альтернативных источников энергетики у них не существует, ведь даже не переделаешь на уголь. Германия топится еще углем по поводу того, что она такая безумно чистая. Она уголь использует куда хуже. Но, тем не менее, смотрите, получается, надо куда-то идти. Куда Франция идет? В Казахстан. И вот в Казахстане те самые 432 тысячи тонн очень привлекает внимание французов. Почему привлекает? А потому что свою последнюю разработку, свою последнюю шахту на территории самой, собственно, Франции, малой Франции, метрополия, в местечке Жуак-Ле-Бернарден французы выработали аж в 2002 году. И после этого все, наступил коллапс. Африка наступила, а теперь и Африки нет. И по этому поводу мы хорошо понимаем, что остается идти в Казахстан. И из этого ясна простая истина. Какая? Давайте посмотрим данные, которые дают Катасонов в статье, очень любопытно, называется «Иностранный капитал в Казахстане». И вот что получается? Получается, что по величине накопленных инвестиций Франция стоит на третьем месте по Казахстану. Это, на минуточку, смотрите, 13,39 миллиардов долларов. Вот таковы инвестиции Франции в Казахстан. Куда она инвестирует? А там компания такая есть, корпорация АРЭВА. АРЭВА – это крупнейшая французская атомная корпорация, которая, естественно, работает по закупке сырья в Казахстане. Ну и, собственно, далее, я думаю, достаточно просто вы поймете, если уже где-то не догадались, не поняли, каким образом что происходит. Естественно, что Франция, как верная дочь и сторонница НАТО, заинтересована в том, чтобы по Збигневу Бжезинского, куда без него. Но я могу привести и более древние источники, хоть начало 19-го столетия, но не знаю, стоит ли, потому что на самом деле Збигнев Бжезинский всего лишь повторил то, что о него говорили английские полковники, в частности, один из них, Лайон Прэнс, начала 20-го столетия, который издал соответствующую книгу. Ну, в общем-то, что получается? Получается, что сейчас надо сделать так, чтобы Европа развивалась за счет и на обломках России, и считайте, Большого Советского Союза, и вопреки России и бывшему Советскому Союзу и так далее, и тому подобное. То есть мир обязан потреблять ту зону, которую раньше представлял Советский Союз. То, что у капиталистического мира больше нет никаких других ресурсов. Капитализм – система по расширению развивающаяся, а расширяться больше некуда. Земной шар фактически заполнен. А мы безумно богаты. Вы, кстати, второй части, которую послушаете и посмотрите, поймете, почему сейчас все стремятся в Россию, и в том числе и наши братские сербы тоже. Ну, потому что богата безумно Россия, и Казахстан тоже безумно богат. Но, соответственно, надо брать эти богатства, не надо ждать милости от природы. Помните такое высказывание? И вот, соответственно, не хватает возможности, потому что Казахстан свое сырье продает. А тут вдруг возникает возможность, ну, некой смены парадигмы исторической. Откуда-то и на какие-то деньги купленные появляются боевики. Кто-то помогает властным кланам в Казахстане, желающим свергнуть законно избранного президента. Вот кто-то извне помогает. Причем это не голословное заявление. ОДКБ имеет право вмешательства только если есть какая-то внешняя агрессия. Если это внутренняя агрессия, ОДКБ не будет вмешиваться. Такие вопросы решает сама страна. А тут ОДКБ вмешался, потому что по статусу ОДКБ мог вмешаться, только если есть внешняя агрессия. Она была. Видите, просто само вмешательство ОДКБ доказывает этот факт. И вот, соответственно, организовывается то, что западные кукловоды называют «мятеж-война», второе название такого явления – «серая зона». То есть, начиная все с гражданской войны, мы уже достаточно хорошо знаем технологии на ряде стран, она перерастает в Майдан, Майдан перерастает, естественно, в иностранное вмешательство через помощь, инвестиции там, и так далее, и тому подобное. Все понятно, что будет дальше. Дальше будет Украина. И поэтому, напоминаю, что я сказал, Аблязов и сказал, наш центр находится где? В Киеве. И вот получается, что действительно в том случае, если произошло бы свержение закона избранной власти, некто или кто-то, какая-то страна получила бы неограниченный доступ к урановому сырью на ее территории, но всегда бы справилась или очень надолго с проблемой энергетического кризиса, который уж точно может вызвать ночь длинных ножей. Видите, все очень просто. Как говорится, в основе всего лежит желудок на земле. Такие дела. Но, тем не менее, никто, я думаю, вам сходу эти вещи бы не рассказал. Кстати, Франция входит также в страны, которые совместно со Штатами более всего не только инвестируют, но и, собственно, берут у Казахстана. России вроде тоже немало. На самом деле, данные по России были несколько уточнены. Теперь возвращаемся к Аблязову. Не так все просто. Мы сейчас поговорили о Франции, про уран. Я могу сказать, что несколько еще сложнее досье. Оно, конечно, во всех аспектах и видах никогда в эфир не попадет, но из того, что я имею право сказать, фактически стоя на грани, это о том, что в Австрии есть такой тоже политэмигрант, а вы бы думали, которого зовут Седат Пекер. Седат Пекер является вообще-то главой турецкой мафии. А по совместительству он еще является одним из главарей серых волков. Кто не знает, кто такие серые волки, я поясню. Серые волки в свое время устраивали покушение на Карла Войтилу. Это папа римский такой был, Иоанн Павел II, кто помнит, еще, так сказать, вот 80-е. И в том числе серые волки, ультраправая экстремистская исламистская организация, которая, получается, через Седата Пекера, скажу почему, замешана, опять-таки, в том, что творилось в Казахстане. То есть Седат Пекер, австрийский политэмигрант, находился, согласно версии, которая сейчас рассматривает следствие в Казахстане, в прямой связи с Диким Арманом. Дикий Арман, Дикий – это, естественно, его прозвище такое, ну, простите, погоняло, такая как кликуха у него. Так вот, Дикий Арман – это некие... скажем, персонаж, но некий конкретный, сейчас уже задержанный правоохранительными органами Казахстана, который организовывал такие дружины, а-ля Майдан, проверявшие людей на казахопригодность, то есть чтобы не говорили по-русски, чтобы на улицах не общались по-русски, чтобы в магазинах не общались по-русски, иначе что? А иначе бита бейсбольная, ну просто смерть через колесование, считайте, когда кости ломают, как говорится, железным прутом. Вот такие вещи делал Дикий Арман. А за ним стоял Седат Пекер. А Седат и Пекер вообще-то турки даже ищут, и даже Реджеп Тайп Эрдоган его считает своим врагом в настоящий момент. И вот Седат Пекер сидит опять-таки под шапкой Евросоюза в качестве политэмигранта. Смотрите, Франция, Австрия, а сейчас я вам приду третью страну, на это, наверное, остановлюсь, потому что иначе можно бесконечно говорить. Есть такая Батагоз Джардамали. Это правая рука упомянутого выше Мухтара Аблязова, она находится в Бельгии. И с территории Бельгии бывший финансовый советник, директор по БТА банку, участвовала, согласно версии следствия, в хищении, которое проводил Мухтар Аблязов. Но она себя очень хорошо чувствует аж, по-моему, в 2-3 бельгийских квартирах и опять со статусом политэмигранта. Спасибо королю Бельгии, который ее там принимает. Тоже, как говорится, под эгидой Евросоюза. И после этого, конечно, я думаю, все уже поняли, Евросоюз нам не друг. И попытка, сейчас я ее ощущаю в официальной дипломатии, сказать, вы знаете, Америка – это одно, а Евросоюз – другое. Мы договоримся, Европа же должна быть Париж, Берлин, Москва, там, да, то есть вот у нас будет одна такая большая единая Европа. Нет, ребят, не будет. Похоже, что не будет, потому что на самом деле та самая единая Европа в лице Евросоюза, она нас видит в качестве гастрономического деликатеса, причем всех. Есть другое веяние, с другой стороны Евразия. Ой, это все касается России, а мы в Казахстане или где-нибудь там, неважно где, в Азербайджане или в Иране. Мы там договоримся с Европой, все будет хорошо. Что, Иран договорился? Мы знаем, чем закончилась его так называемая ядерная сделка по Ирану, да? Посмотрите, что творится в Казахстане. Другие страны цитировать не буду. Но вообще-то пятачок французских спецслужб торчит и из Армении. Это я по поводу армяно-карабахского конфликта. Причем доказательно торчит. По этому поводу, получается, нам не удастся договориться. И вот это бесконечное такое амикошонство и желание завязать вот такие сепаратные отношения с Европой, помимо и без американцев, что само по себе уже, простите, утопия, от слова утопили, потому что не существует Европы, Западной Европы без Америки. Европейцы это хорошо понимают. Ведет никуда. И в данный момент я бы более жестко ставил бы себя, я имею в виду, естественно, нас, Россию, относительно наших переговоров со всем не братьями из Западной Европы, в частности, с Францией, которая, мне кажется, должна хотя бы ответить, почему с ее территории некто Мухтар Аблязов позволяет себе делать заявление, направленное на свержение законно избранного президента и закона власти в Казахстане. Я надеюсь, что я, ну, может быть, и не убедил, но, по крайней мере, представил ряд закрытых и полузакрытых вещей, аргументов, которые вам помогут чуть лучше понимать на другом уровне, другой страте, как говорится, то, что творится в Казахстане, видите, где Казахстан, и как это связывается с Францией, другая сторона Евразии. Любопытно. Ну, а нам теперь предстоит с вами перейти к Балканам. И на Балканах, естественно, мы с вами отправимся к пока еще находящейся в Париже кандидату. Это женщина, ну, можно сказать, кандидатке в президенты Сербии. Она на грани того, чтобы заявить о своей кандидатуре. И в данном случае, надеюсь, это будет немного солнца в холодной воде, как я люблю говорить, чуть более положительная информация относительно той первой части, где мне пришлось, честно говоря, вскрывать какие-то вещи, связанные с тайными отношениями между Францией и Казахстаном. В последнее время в России, к сожалению, мало говорят о Сербии, по крайней мере, точно недостаточно. И такое ощущение, что когда о каком-то событии или о какой-то стране не говорят, то вроде бы как это перестает существовать для зрителей, для всех тех, кто пытается следить за новостной лентой. А между тем, Сербия со времен и Первой мировой войны, и еще раньше, является для России абсолютно своим вопросом. Я не назову его больным, я скажу своим вопросом, потому что Сербия для России никогда не будет просто страной. Сербия для России, ну, судьба не судьба, но, по крайней мере, младшая сестра, и, допустим, сербы нередко говорят, что нас с русскими более 150 миллионов. Ну, это, так сказать, такой юмор. Я хотел пригласить в эфир, и мы с вами пригласили в эфир, интересного очень человека, как минимум скажу интересного, потому что речь идет о Миле Лешкович, которая собирается стать кандидатом на выборы на следующих президентских выборах в Сербии. По профессии она врач-психиатр, она училась и во Франции, и, естественно, прежде всего у себя на родине в Сербии, в Белграде, и в том числе в Соединенных Штатах Америки. У нее много работ, посвященных в том числе военному синдрому, то есть состоянию людей после окончания войны. И в любом случае я могу еще также добавить, что Мила знакома лично с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Давайте ее поприветствуем, она с нами из Парижа. Мила, добрый день, приветствую вас.
Добрый день, bonjour. Спасибо вам за приглашение. Merci pour votre invitation.
Спасибо за ваше приглашение, спасибо за возможность. Я буду говорить по-французски, потому что я быстрее говорю по-французски.
Если вы хотите задать мне вопрос по-русски, свободно, я понимаю все. У меня есть фамилия в Москве.
Фамилия означает семья в данном случае. Мы будем говорить по-французски, потому что это быстрее. А вы хотите выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Сербии. И возникает вопрос, а какова ваша программа? Каким образом вы хотите ее представить своему электорату? Есть ли какие-то особые пункты в вашей программе? Есть ли что-то, что отличает ее от, ну, скажем так, других кандидатов и от нынешнего правления в Сербии? Я думаю, вы поняли мой вопрос, да?
Прежде всего, я хотел сказать, что многие сербы, проживающие по всему миру, мне предложили стать кандидатом на выборах. Я хотел бы сказать, что я еще не приняла решение на 100% в данный момент, потому что сейчас мы изучаем условия, при которых состоятся выборы, но если это произойдет, то я хотел бы вам изложить свою программу. Во-первых, в Сербии очень тяжело проходят каждый раз президентские выборы, как, в принципе, во всем мире в данный момент. Вы знаете, что во Франции обсуждается возможность аннулировать выборы, и это происходит по всему миру для того, чтобы каким-то образом уклониться от необходимости организации выборов. Сербия — оккупированная страна в данный момент внешними силами. У нас правительство, выступающее за Байдена. Я жила в Соединенных Штатах. У меня есть моральное право говорить об этом, хотя в данный момент во Франции. И я собираюсь возвращаться в Сербию, уже даже езжу туда. У нас все-таки, повторяю, правительство проамериканское. И подчеркиваю, правительство за Байдена, глобалистское правительство, играющая на всех досках шахматных, немножечко с российским правительством, потом чуть-чуть с американским, а тут китайцам мы зашли, а тут кому-либо еще. Это коррумпированное правительство в Сербии. Выборы постоянно подделываются, результаты выборов. И поэтому крайне трудно дойти до выборов. И мы будем изучать, как можно было бы участвовать в этих выборах, провести их. Если это произойдет, я подчеркиваю, если, то у нас есть наша программа, как сделать так, чтобы диаспора вернулась обратно со всех континентов в Сербию. Вы знаете то, что в Мельбурне есть Сербия, то есть в Австралии. Они отправились туда для того, чтобы помочь нашему чемпиону на спортивных состязаниях. Есть сербы, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. И США стоят на грани гражданской войны, я знаю там. И есть много сербов, которые живут во Франции и желают тоже вернуться обратно на родину. Есть и в Китае сербы, есть в России. Ну, наверное, в России только в России, проживающие в России сербы хотят остаться жить в стране пребывания, приема. И я говорю, что сербы всего мира, говорю я им, возвращайтесь к себе домой для того, чтобы мы могли что-то сделать для нашей страны. Потому что сербы представляют необыкновенную силу. Нас несколько миллионов в мире, и это первый пункт нашей программы – всем вернуться домой. Второй пункт – если я отправлюсь действительно на выборы, я думаю, то, что вы заметили, что Очень много в рассеянии находится людей, происходящих из благородных, известных сербских семей. И в сербской диаспоре, допустим, жили такие люди, как Никола Тесла, известный всему миру, Штейн и многие другие. Это наша визитная карточка. Мы говорим, что сербы, живущие за границей, более известны, чем живущие в стране. У нас есть Вукович, у нас есть крупные фамилии в спорте представленные. Нас много, и мы хотели бы, чтобы все эти люди, если они не могут физически вернуться в Сербию, чтобы они, по крайней мере, духовно вернулись или каким-либо другим способом, чтобы они нам помогли провести чистку в стране. Первое, что мы хотели бы сделать для нашей программы, если все это произойдет, я всегда говорю «если» со слагательным отклонением, это возвращение диаспоры, второе – борьба с коррупцией. Потому что Сербия на 100% коррумпированная сегодня страна. Я повторяю, у нас страна предателей, правительство предателей, которые продали свою страну транснациональным корпорациям, и Косово в частности, мы об этом попозже, возможно, поговорим, наше правительство играет двойную и тройную игру с различными правительствами. Ангела Меркель поддержала наше правительство в Сербии. Так что это фактически немецкое, пронемецкое правительство. Ну, это уже, как вы понимаете, люди, смотрящие больше в прошлое, чем в будущее. Это люди, которые были поставлены на место, чтобы продать свою страну. Так что у нас очень много проблем. Проблем, связанных с суверенностью, с территорией, с экологией, с экономикой, с юриспруденцией, потому что у нас не работает правосудие. Так что можно сказать, что Сербия – оккупированная страна. Давайте назовем вещи своими именами. Хотя у нас страна людей партизанского склада. Я вот сама, в моей семье сколько угодно партизан было. Так что мы сербы в душе, мы умеем сопротивляться внешней агрессии, но тем не менее. Мы, сербы диаспоры, мои друзья, моя команда, мы работаем совместно с македонцами, с черногорцами, с босняками. То есть у нас единая политика для Балкан. С босняками, с словенами, с хорватами. И мы выступаем за восстановление тесных контактов добрососедских с нашими братьями на Балканах. Югославия, возможно, не возродится в том виде, в котором была, но существуют другие формы сотрудничества, наверное, таков правильный термин, отношений с другими народами, проживающими на Балканах, с которыми мы находимся в очень дружественных отношениях. Это очень важная вещь, потому что сегодня Сербия сократилась географически, но исторически, духовно, как угодно, мы великий народ. И наша программа заключается в том, чтобы объединиться с другими республиками, теперь это независимое государство, на Балканах. Это важная очень вещь для сербов. Мы остаемся сербами, другие остаются, кем они являются. Это народы, иногда народности, этносы, мелкие группы. Это не важно абсолютно. Все мы должны жить вместе в нашем режиме сотрудничества. И Сербия должна иметь великолепные отношения со всеми нашими братьями на Балканах. Второй пункт – это вывести Сербию из НАТО. Если моя память хороша, это был один из ваших вопросов, как нас не помнится. Так что я думаю, что Сербия должна обязательно, императивно покинуть НАТО, нам нечего делать в этой организации. И я тоже задаю себе вопрос, должны ли мы оставаться в Евросоюзе, или мы должны рассмотреть другие возможности, более выгодные для нас. Естественно, У нас есть программа и для юриспруденции, и для экономики, как развивать, что мы могли бы делать в области экономики, народного хозяйства, что мы могли бы сделать для юридической системы, потому что находится под контролем иностранцев в данный момент. Какие реформы для Национального банка Сербии? Его сегодня не существует, такого банка. Так что нами управляют транснациональные корпорации, картели. Мы полностью оккупированы. У нас больше нет даже тени независимости ни в области экономики, ни юриспруденции, ни политически, и еще меньше в области здравоохранения. Я могла бы поговорить о COVID-19, не знаю, будете ли вы говорить на эту тему, потому что это цензура сплошная. Но тогда, когда я вступила в сражение против социального инжиниринга в области COVID-19 и всего нагромождения лжи в области этого заболевания, то я могу сказать, что наша цель – это обратиться с жалобой по поводу геноцида организованного, и мы работаем в этой области с немецко-американским адвокатом доктор Райнер Ульмиш, который должен внести, выбудить иск на международном уровне и против преступников, именно так их надо называть, Билл Гейтс, Паучи. Сорос, Драссен, немецкий доктор, так называемый. Так что мы тоже участвуем в этой борьбе против тех, кто организовал великую ложь под эгидой COVID-19, против вакцинирования детей, против всего того, что было сделано в течение двух последних лет в области психиатрии, черной психиатрии. И я много об этом говорила и дала интервью в Канаде по этому поводу. По поводу психиатрии. И в данном случае я считаю, что есть операции, которые ведут против всех наций мира. В Сербии я это называю операция COVID-19. Я понимаю, что болезнь существует, я вовсе не претендую, что ее нет, но ей воспользовались для того, чтобы начать борьбу с бедными, с людьми, с народами во имя сокращения населения в мире. Это программа неомальтузианцев. Так что наша программа для Сербии – освободиться от этого. И подать суд на всех преступников. И это очень важно, потому что речь идет о коррупции в области здравоохранения. Так что Сербия коррумпирована. Извините, не Сербия, а правительство сербское, занимающее свои нынешние посты. Это правительство предателей, которое продало и предало все обещания, данные российскому правительству и китайскому правительству, и все те обещания, которые были даны европейским народам, и это правительство поддерживало раньше только Ангела Меркель и Байден. Так что сербы сегодня и другие балканские народы находятся в том же самом положении, но сербы сегодня полностью под оккупацией, надо освободиться от этих людей. Надо отправиться в суд, надо их осудить. Для нас это важно. И важно понять, в каких условиях у нас могли бы пройти президентские выборы, потому что каждый раз они мошеннически относятся к вопросу организации выборов. Есть народы, у которых коррупция на 10%, но у нас на все 100% присутствует во властных эшелонах. Люди очень бедные. И все это связано с деятельностью нынешнего правительства, настоящего власти. И я хотела бы сказать, если вынести какое-то общее заключение, все те, кто стоят у власти в настоящее время, это марионетки администрации Байдена. Надо это сказать как есть, не скрывая. потому что мы постоянно играем в дипломатические игры, но я думаю, что во всем мире ситуация достаточно ясная сейчас. Это становится все более и более очевидным, что происходит в мире. И Сербия в настоящее время – это богатая, очень богатая страна. Но наши люди бедны, общество у нас бедное. И бедны, потому что все разрушило нынешнее правительство, все продало. И пытается сейчас продать сербских детей, используя скандинавскую модель Барнетт, они крадут детей из семей, то, что делали раньше с российскими детьми, которых брали в Норвегию. Наше правительство уничтожает наше гражданское общество, диаспора со всего мира, нашего народа, диаспора. Уже поняла, что происходит, и сумела расшифровать это великое мошенничество, простите мне выражение. Я вынуждена говорить простым и ясным языком, отложив дипломатию в сторону. Сейчас пришло время судить и вынести диагноз. Сербия – это общество, проданное американцам. Администрация Байдена. Уточняя, я думаю, что все изменится в Европе после окончания операции COVID-19, потому что я считаю, что речь идет о военной операции. Это вовсе не что-то в области здравоохранения. Я не говорю о болезни, я говорю о том, как ей воспользовались. COVID-19 – это операция военного плана. Началась в 2008 году. Это банковская операция против наций и против народов всего мира. Президент Беларуси это сразу понял. В России тоже неким образом есть определенное понимание. В других странах все оккупированы, а в Сербии полностью оккупированы и молчит. Под властью проданного правительства, поэтому наша цель – восстановить суверенность, возвратить, как в Израиле в 1948 году, обратно диаспору в страну. Я говорю о модели, а не о политических преференциях. То есть народ возвращается обратно к себе на историческую землю. Сербы из Штатов, сербы из Азии, сербы из Африки, сербы из России. Сделайте то, что вы можете, обращаясь к ним, нашим братьям, чтобы восстановить нашу страну, выйти из НАТО, восстановить независимую дипломатию и восстановить хорошие контакты с Российской Федерацией. Но по-настоящему хорошие контакты. Они играют сразу на нескольких столах. Восстановить также хорошие контакты, хорошие отношения с Албанией и с албанцами, но четко объяснить, что Косово – это территория Сербии. Я поэтому говорю, что мы хотели бы иметь хорошие отношения на Балканах, потому что албанцы тоже проживают на Балканах, и мы должны с ними иметь хорошие контакты. Но полностью выяснив ситуацию вокруг Косово и поставив точки над «и», Косово – территория Сербии. Если бы не было бы оккупации в Южной Сербии, то есть Косово, если не будет, то тогда мы, после того, как урегулируем этот вопрос, мы будем регулировать и другие вопросы с албанцами, потому что албанцы хорошо знают такие сербы. У нас были проблемы в течение долгой нашей истории, но мы также умели находить с ними решения. Оккупация Сербии мешает нам решить проблемы с албанцами. Мы можем договориться с ними на Балканах. Так что я повторяю быстро суверенность, выйти из НАТО, суметь вернуть диаспору домой, Косово остается за Сербией, возродить хорошие отношения с Российской Федерацией. Я сказала сначала Советской России, едва не сказала, потому что на самом деле была тяжелая история, советский период. У меня семья проживает в России, когда была маленькой. Я каждый год ездила в Россию, я приезжала к своим кузенам страны отца, которые русские, прошу прощения, страны моей бабушки. И я очень хорошо знаю Крым и хорошо знаю страну. Я совершенно не испытываю ностальгии, потому что была, да, была другая эпоха, но народ-то на месте. Так что мы должны, мы будем иметь хорошие контакты с Российской Федерацией, а не играть сразу на трех досках. И мы не будем больше обманывать правительство России, как сейчас делает сербское правительство это. Потому что все то, что было обещано российскому правительству, ничто не было выполнено. Это предатели по определению, нынешние правители, и предатели относительно сербского народа. Единственная поддержка, которую они воспользовались, это поддержка Германии, то есть Меркель. Теперь даже не знаю, будет ли при новом канцлере продолжаться режим поддержки правительства. Так что нам надо освободить страну, если нам удастся что-то сделать. Иначе мы будем продолжать другим способом. Есть план «Б» на международной сцене, несколько иначе. Но мы сделаем это для того, чтобы провести этническую чистку Сербии. Это маленькая страна сегодня, но важная страна, ключевая в Европе и на Балканах. Так что я думаю, что Сербия могла бы играть более важную роль в качестве столпа на Балканах. Поддерживаю хорошие отношения с македонцами, с черногорцами, с босняками, с словенами, с хорватами, с греками, с болгарами, с румынами. У моей команды хорошие отношения со всеми этими нациями. Надо говорить о Сербии на Балканах, а не просто о Сербии. Это программа чистки региона. Я попытался быстро все выразить, но самое важное, сербы всех стран мира, со всех стран мира возвращайтесь обратно к себе домой, для того, чтобы сделать то, на что вы способны. Потому что многие сумеют вернуться полностью в страну, а некоторые приезжают на 50%, то есть частично бывают там, а некоторые, может, на 30%, но они должны действовать и помогать нашему региону. Потому что у нас очень важная сила в мире. Я лично получал нередко приглашения от диаспоры армянской, греческой, китайской диаспоры, еврейской. Я знаю, что такое жизнь диаспор других народов. И я знаю, что диаспора сегодня может очень много сделать для своей страны. И сербов много в мире, так же, как и армян. Мы все же в Сербии сейчас более многочисленны, чем за рубежом, но все-таки 4 миллиона людей продолжают проживать за границей. А это люди, которые хорошо знают свою страну. Так что самое главное и самое важное – это возвращение всех домой и восстановление мира и добрососедских отношений в Балканах.
Мила, большое спасибо. Вы ответили фактически на все те вопросы, которые я вам хотел задать. Так что мне остается только самый последний, я бы сказал, вопрос задать. Наверное, как говорят англичане, last but not least, последний по списку, но не последний по значимости, по смыслу. Он касается отношений с Россией. Вы сказали, надо Сербии завязать правильные, сердечные, последовательные отношения с Россией, потому что мы знаем, что, к сожалению, политика, которой придерживался Милошевич, довела его до тюрьмы Гаагского трибунала и до смерти, потому что, на самом деле, Милошевич, скорее всего, был убит в тюрьме Гаагского терминала, и по-любому Гаагский терминал признал, что несправедливо его осудил. По этому поводу, вот когда вы говорите «отношения с Россией», а вообще-то на сегодня Россия популярна в Сербии, в особенности среди молодежи, или просто осталось какое-то воспоминание о предыдущих временах, о том, что было в XIX веке, а на самом деле сейчас для людей моложе 30 Россия уже мало что значит, потому что Сербия вроде бы давно уже отошла от России.
Современное правительство все сделало для того, чтобы отделить Сербию от России. Сербия в настоящий момент полностью американизирована. У нас культура, программа, общество, все очень под влиянием американцев. Я это говорю, потому что я хорошо все знаю, и я преподавал в нескольких странах, и знаю, о чем я говорю. И сербы все-таки очень продолжают ориентироваться на Россию. У нас есть ощущение, что мы единый народ с русскими. Культурные, экономические, духовные отношения – все это нас объединяет. Мы видим, как Европа сражается на экономическом поле с Россией, но это действительно очень важный пункт. А молодежь, вы говорите о молодежи, достаточно разделилась. Во-первых, есть пропаганда. Ну, Запад в том виде, в котором он сейчас пребывает, вы сами видите, что с ним творится. Экономический кризис у нас на дворе, в Штатах, везде в мире. Я думаю, что будет некое возрождение правильного видения, и нации проснутся, в частности, Сербия, и народы поймут, что выход из экономического кризиса и финансового кризиса и тот крах финансовый, который мы видим в мире, и который началось в 2008 году, и сейчас все это сейчас в самом расцвете, и ничего не удалось скрыть при помощи ковида. Во всех странах нищета потихонечку воцарилась, и между чем во Франции, в Германии. Да-да. Так что я думаю, что сейчас народы проснутся, и в частности наш народ сербский поймут, и наш народ поймет, что лучше иметь хорошие отношения и тесные отношения с Россией, экономические, прежде всего, отношения, это спасение для нас. И можно спасти себя, только имея хорошие отношения с Российской Федерацией. Речь больше не идет о том, что любить Россию и не любить Россию. Мы одной крови, у нас одна религия, одна культура, у нас одна духовность. Это очевидно. И пропаганда современной Сербии – это американистская пропаганда во имя американцев. Посмотрите, экономический кризис идет с Запада, накатывается с Запада. И это гораздо более серьезный кризис, чем Великая депрессия 30-х годов в Соединенных Штатах Америки. Будет нищета полная. Я очень люблю Францию. Это страна, принявшая меня. Я люблю Европу. И я вижу, что маленькие войны начинались на европейской территории, и операция COVID-19 не смогла скрыть бедность, нищету и крах мировой финансовой системы, которая является причиной, сгенерировавшей как раз ту самую операцию COVID-19. Откуда придет спасение? Как можно спасти себя, имея тесные отношения с Россией? И большинство нашего народа увлекает это понимает. Не только сербы, но французы тоже это понимают. Что это единственное спасение для них. Потому что что происходит в данный момент, будь то вирус, то есть болезнь, будь то омикрон, новые все эти штаммы, все это не может скрыть, что банкиры сделали с нами. И я всегда говорил и говорю, что войны всегда велись банкирами на всем протяжении истории. И все войны начинались банкирами, и их завершали тоже банкиры. Так что то, что с нами происходит, это операция банкиров, которые привели к нищете, к объединению всего мира, к пауперизации. Так что великое пробуждение и возрождение будет заключаться в понимании, что спастись можно, оставаясь суверенными и имея тесные отношения с Российской Федерацией, потому что у России есть все – нефть, газ, вода, бриллианты, золото. И вы знаете, это совершенно необыкновенная страна, богатая. А мы, братья, мы вынуждены иметь и хотим иметь тесные отношения с Россией. Возможно, политические веяния могут меняться чуть-чуть, если каждый хочет быть суверенным на своей территории. Но для нас Большинство нашего народа уже поняло, что если мы хотим спасти себя от депопуляции, то есть потери населения, я прямо об этом говорю открыто, и говорю без страха, что специально проводится сокращение населения, потому что так говорят мировые величины, специально убивают людей. Во многих странах мира им дают и дают вакцину, которая экспериментальная вакцина, об этом уже много сказано, и это плохо. Поэтому спасение реставрирует нашу суверенность, освободиться от этих мировых вершителей и иметь тесные отношения с Россией. Мы, конечно же, часть Европы, останемся в Европе.
Большое спасибо, Мила. Все то, что вы сказали, для нас очень ценно, и я бы сказал, что это действительно важное послание, в особенности по сравнению со многими другими посланиями, которые я слышу в этой студии из уст других политиков и ученых западных. Так что благодарю вас, желаю вам от нашего лица, от лица наших слушателей продолжения и победы на выборах в Сербии. И еще раз напоминаю нашим зрителям и слушателям, что вместе с нами была Мила Олешкович, врач, психиатр, специалист, который решила войти в большую политику и представить свою кандидатуру, возможно, представить свою кандидатуру на выборах президента Сербии, и человек, который лично, в том числе, знаком с Владимиром Путиным. Мила, большое спасибо, до свидания и до новых встреч в эфире. Благодарю вас.
Господин Артамона, благодарю вас за то, что вы предоставили мне возможность высказаться. Я знаю то, что вы не будете ничего цензурировать, так что благодарю вас.
Спасибо вам огромное. И привет в России. Привет в России.
Благодарю.
И приветствую Россию и наших братьев. Спасибо большое.
До свидания. Спасибо большое.
Ну и в заключение третья часть. Третья часть у нас всегда про оружие и про новейшее оружие России. Соответственно, я не отступаю от традиции, потому что мне это приятно. Но даже если мне было приятно, я стал бы рассказывать о том, что есть на самом деле. Вот в такой косноязычной манере начинаю эту часть. На самом деле речь идет. Я смотрю свой собственный материал, который у меня на экране, потому что действительно написал об этом статью отдельную, о том, что у нас появилась очередная подлодка АПЛ «Стратег», атомная подводная лодка серии «Борей-А». Это генералиссимус Суворов. На самом деле генералиссимус Суворов был из Эллинга, так сказать, до кромки воды доставлен еще в конце декабря, а теперь он в первые числа января был спущен на воду. То есть вот получается, что подлодка, которая строилась достаточно долго, наконец-то оказалась на воде, она еще будет достраиваться, проходить испытания около года, то есть где-то до 2023 года, в 2023 году она поступит в войска. Ну, наверное, кто-то подумает, ну и чего, ну построили, как говорится, подлодку, что дальше? Во-первых, это неправильно. Это неправильно потому, что серия «Борей-А» – это подлодки нового поколения, четвертого поколения. Я назову просто общие данные, но они действительно важны в качестве устанавливающих. Смотрите, он 170 метров по ширине, 13,5 метров по ширине, водоизмещение 24 тысячи тонн, ход может дать до 30 узлов. Это важно. То есть, почему это важно? Я скажу, потому что фактически это дает нам, ну, скажем так, возможность вырваться вперед. Что есть у американцев? У американцев есть подлодки «Колумбия», которых нет. Есть, которых нет. Что имеется в виду? Они уже в течение 3-4 лет пытаются перейти к строительству первой подлодки «Колумбия», которая приблизительно обладает теми же самыми внешними, так сказать, обводами по ширине, по водоизмещению, по длине, то есть где-то 170 на 13 при 22 тысячах тонн водоизмещения, что и наш генералиссимус Суворов и другие подлодки серии. Опять-таки, смотрите, это ведь не первый уже корабль этой серии. Первый – это был «Князь Владимир». И «Князь Владимир» поступил на вооружение полтора года назад, в июне 2020 года. Уже поступил на вооружение, то есть не просто спущен на воду, а, естественно, уже в строй встал. Но помимо генералиссимуса Суворова и еще, так сказать, четырех лодок построенных, у нас еще обязательно будут
потому что они строятся уже, Дмитрий Донской, князь Потемкин, император Александр III, любопытное название, я сам удивился, тем не менее, и князь Пожарский, то есть всего 10 подлодок Бари-А, и предстоит им нести службу и на Атлантике, и в Северно-Ледовитом, и Тихом океанах. Насколько известно, из открытых источников генералиссимус Суворов после окончания ходовых и прочих испытаний государственной приемки будет направлен как раз в район Тихого океана. Сейчас в Тихом океане, так как американцы хотят именно там видеть центр цивилизации, завязывается главный стратегический узел. Вот так вот. Теперь, что нас интересует по вооружению нашего нового ракетоносца, которого, еще раз, мне просто приятно это сказать, нет у американцев. И даже когда он будет стоить... Ну, по некоторым данным, в 14 раз дороже, чем нам обошелся генералиссимус Суворов. Это понятно, потому что рубль на сколько раз дешевле доллара. В данном случае нам это на руку. У нас там на генералиссимусе Суворове и на других подлодках этого класса стоят твердотопливные ракеты Р-30. Р-30 «Булава» использует технологию сухого старта. Это тоже очень важно. Почему? Потому что до этого, возможно, только с твердотопливными ракетами, до этого у нас стояли ракеты жидкостные, они не позволяли сухой старт. То есть сейчас что происходит? Примитивно и на моем понимании, так сказать, уровне понимания, нельзя быть во всем специалистом, и, соответственно, я думаю, для большинства наших зрителей. Выталкивается подлодка при помощи, так сказать, направленного, ну, скажем так, микровзрыва из шахты, достигая поверхности, включая силовую установку, далее уже из подлодки, соответственно, ракета выталкивается, дальше ракета уже летит. И летит она на дальность до 9300 километров, что вообще-то очень далеко. Сухой старт нельзя засечь, потому что нет звука воды, потому что при мокром старте до этого происходило заполнение шахты, и только после этого, соответственно, ракета, включая силовую установку внутри шахты, то есть под водой, дальше выходила на поверхность собственным ходом, потом взлетала и так далее. И акустики противника слышали характерные звуки, и было время. Теперь время сокращено. Мало того, у «Булавы» сокращен активный участок траектории, то есть там, где ракета идет на разгон. Вот в этом месте она наиболее уязвима. То есть силы ПВО, средства противодействия могут ее перехватить. Тут участок, вот этот сегмент, сокращен как минимум вдвое. Ну вот, соответственно, по дальности, я сказал 9300 километров, могу сказать, что мы по-прежнему чуть-чуть не дотягиваем до Трайдент-2, Трайдент-трезубец, трезуб американский, это ракета аналогичного класса, у нее дальность 11 тысяч километров, но у нас при меньшей боевой части есть свои, помимо сухого старта, так сказать, преимущества. Во-первых, точнее, уже даже во-вторых, после сухого старта, можно сказать, что очень сложно перехватить нашу ракету, потому что она в том числе может маневрировать. Помимо короткого разгонного участка, помимо сухого старта, она еще и маневрирует. Ну и плюс к этому у нее есть так называемое секретное стелс-средство, то есть средство ПВО противника, ее достаточно долго будут не видеть вообще. То есть действительно это что-то сверхсногсшибательное, по крайней мере, вызвало очень болезненную реакцию американцев. Я напомню, что у них сейчас в Огайо подлодки стоят, и есть также еще и Вирджиния. Ну, я должен, говоря про серию Бари-А, упомянуть, что согласно независимой экспертизе, ну, в частности, китайцы об этом пишут, не только наша новая подлодка, новейшая, Бари-А, шумит где-то в 4 раза меньше, чем Вирджиния. То есть ее слышно в 4 раза меньше. Я напомню, что когда-то американцы называли наши подлодки «ревущие коровы». Говорили, что каждую нашу подлодку хорошо слышно в океане. Теперь наши подлодки не слышно. А, кстати, их Огайо слышно очень хорошо. Я могу даже сказать, почему, потому что в свое время это тоже расследовал. А у них покрытие, то есть корпус лодки, он еще обит, ну, скажем так, сверху как чехлом, специальным покрытием, который глушит сигнал при облучении радара, дающий эхо и позволяющий, так сказать, видеть подлодку под водой. Ну, так вот, у нас оно сплошное, как бы обливное, а у американцев оно плиточное, то есть вроде как плитки такие приклеены, как чешуя. И клей этот, наверное, не очень высокого качества, или, может, износился, потому что Огайо давно ходит в океанах, но, в общем, они разлохмачены. И фактически наши акустики, каждую американскую подлодку класса Огайо слышит отдельно, то есть у нее такая сигнатура акустическая, что ее слышно очень хорошо, что пошла вот это, или вот это, или вот это. То есть вот теперь они у нас ревущие коровы, а мы в этом отношении впереди планеты всей. Ну, это без, еще раз, громких деклараций и заявлений, но просто, тем не менее, является правдой. Я Мог бы еще добавить, что Бари-А, проект 955, кстати, это не единственная подлодка, которую мы таким образом запустили из новейших. Потому что строятся и другие одновременно. И самая маленькая из построенных, известно, у нее очень простое название, когда-то ее кто-то мог видеть, потому что тогда проект еще только дорабатывался, в особенностях национальной рыбалки. Это, соответственно, подлодка «Пиранья». Она сверхмалая, но самое любопытное, что уходит от каботажного плавания, то есть от берегов, в океан, и способна действительно служить грозной силой. То есть она может действительно поражать большие корабли, несет все необходимые средства, хотя маленький экипаж и очень маленькая подлодка. Она, в частности, несет дежурство в Черном море. Есть у нас и, соответственно, подлодки «Лира». Это дизель-электрические, фактически при воздухонезависимых установках. И это действительно уникально. Уникально, потому что подобные тихие подлодки, у нас всегда была тихая Варшавенко, но Лира еще тише, они действительно идут ноздря в ноздрю с законодателями мод в области дизеля электрических подлодок. Это французы, на сегодня они немножечко впереди, и никак не могут понять, почему австралийцы не взяли их подлодки дизель-электрические, способные оставаться без всплытия под водой до 2 месяцев, представляете себе? Но я не собираюсь французскую технику здесь рекламировать, просто наша Лира не намного уступает. Уступает, но не намного. То есть у России с подплавом все совершенно замечательно, и это важно. И действительно, так сказать, подлодки нас надежно защищают. Я бы сказал, что есть еще одна приятная новость, но я о ней просто упомяну, потому что наш эфир неумолимо близится к своему концу. Это ракета «Сармат». Она вызвала бурю негодования в Западной Европе. Совсем не западный европеец, индийский обозреватель из газеты «Eurasian Times», «Евразийские времена», «Eurasian Times», написал, что действительно ракета «Сармат» способна несколько раз уничтожить Англию и, собственно, является таким последним доводом короля, ultima ratio regis. То есть в том случае, если ничего другого, нам уже и не останется. Я не буду сейчас останавливаться столь подробно на «Сармате», как до этого мы рассмотрели подлодку «Бари-А» генералиссимус Суворов. Просто скажу, что «Сармат» может нести наш планирующий боевой блок «Авангард». А это действительно что-то уму непостижимое. Потому что сам по себе «Сармат» сверхдальний в качестве ракеты шахтного базирования, межконтинентальный, баллистический, многоступенчатый. Но трехступенчатый. Но вопрос в том, что после отделения боевого блока в РГЧ, разделяющая главная часть, наш «Авангард», напомню, может развить скорость до 27 махов. Я специально проверил, система «Иджис», это система перехвата ПВО, американская хваленая, имеет максимальную скорость на высоте, отмечена на высоте, 2,5 маха. Близко к поверхности Земли приблизительно 1,5 маха. А у нашего 27 махов. Еще мало того, он маневрирует. Вот такой блок, может быть, навинчен, в смысле поставлен в качестве боевой части, и не один, заметьте, там разделяющаяся главная часть, на «Сармат». Но, надеюсь, у меня будет возможность более подробно вам об этом рассказать после того, как «Сармат» действительно полностью встанет на боевое дежурство. Сейчас он встает. Благодарю вас за внимание. В эфире была моя программа Александра Артамонова, ежемесячная программа на видеоканале «Новый день. Громкие факты и оружие». Смотрите, читайте нас, пишите комментарии. Я буду всегда рад ответить и прокомментировать в эфирах. До новых встреч. Будьте здоровы.